Друзья, добрый день. В начале встречи сегодня я хочу обратиться к определенным силам на Земле и вне ее и поблагодарить их за то, что более полутора лет назад они организовали масштабную операцию под названием «Банана Фикус». И благодаря вашей операции я познакомился с Юрием Лиром, Иваном Бобровым, Мандором. И самое главное, благодаря вашей операции по всей Земле люди стали просыпаться. И яркими цветами идут очистительные процессы по всей Земле. Друзья, сегодня понедельник, значит, с нами Юрий Лир. Встречайте.
Доброго времени суток всем друзьям канала Владислава Платона, всем, кто к нам присоединился, всем, кто со-радуется возможности общаться таким образом и делиться информацией.
Благодарю. И нашу встречу я сегодня хочу начать не с вопроса, а с отзыва. Уважаемый Юрий Рубинович, когда вы сказали о будущем России и Латвии, подтекст этой фразы значительно шире, у меня слезы радости брызнули из глаз. Благодарю. Благодарю. Хочу, чтобы человеки пробудились и присоединились к этому чистейшему действию. Пусть все преобразуется с помощью светлого братства. Да будет так.
Да будет так. И будет так. И все, чтобы было так, делается, в том числе и нами, и вами, и всеми нами, всеми, кто подключается к нашим теперь уже ежедневным воззваниям. Теперь это уже стало ежедневной практикой. По субботам это будет, конечно, более массово по разным причинам. Но мне пишут и о том, что люди включаются в ежедневную практику с каким-то невообразимым энтузиазмом. Такое ощущение, что люди всю жизнь копили эту сердечную энергию и теперь нашли возможность направить ее на что-то по-настоящему хорошее, светлое, великое, на то, чтобы наше светлое будущее было поистине светлым, поистине созидательным, максимально позитивным. И чтобы оно было нашим, а не чьим-то, не по какому-то сценарию кого-то и так далее. Мы это все уже проходили. Так что спасибо за отзыв. Будущее не только Латвии, но и других стран, которым посчастливилось быть соседями с великой и могучей Россией. Это будущее светло, нераздельно с тем, что мы называем великий панславянский суперэтнос. Это уже происходит. Мы видим, как это происходит. Это происходит прямо у нас на глазах. И то, что вчера казалось каким-то чудовищным наваждением, мороком, фантасмагорией, сегодня тает, бледнеет, как дым от опавших листьев. И впереди у нас нормальное, светлое, чистое и будущее, и небо над нами. Вы это увидите.
Благодарю. И начну с первого вопроса. Как всегда, вопросов много. Они все яркие, глобальные, емкие. И вот с одного такого вопроса я и начну. Владислав, спросите, пожалуйста, Юрия, насколько искажена естественная эволюция человечества? Это на триллион сегодня, судя по нашей градации каждый раз по понедельнику. Это на триллион.
Ну, наверное, да, не меньше. Потому что здесь обобщено очень много разных тем, соприкасающихся с метаисторией человечества в космических масштабах. Здесь ведь не сказано толком о земном каком-то нашем варианте, да? А человечество – это космическое явление. И судьбе этого человечества тоже многое разного, всякого было за многие триллионы лет, на самом деле. Я так подозреваю, что человека интересует все-таки, что сотворили с земным человечеством. Как-то я касался уже этой темы и попытаюсь очень коротко обозначить суть того ответа, который уже давался. Значит, существует представление о том, как, каким образом так называемые высшие наставники или кураторы осуществляют процесс надзора за эволюцией космических существ, представляющих из себя эволюционирующее сознание в антропоморфной форме, то есть человекообразном. Эти высочайшие инстанции занимаются тем, что входит в их прерогативы, и все. А далее должны включаться другие инстанции, которым положено что-то делать. Все это более-менее написано, применительно к концу XIX века толково в так называемой тайной доктрине Блаватской, на которую ссылаются очень многие исследователи этой темы. Далее существует развернутая концепция космогоническая в рамках теософской культуры и розенкрейцеровской. Все это так или иначе описывает главные этапы в виде так называемых коренных рас человечества. Но ни в одном из этих вариантов нисколько не упоминается фактор внешнего влияния космического. К сожалению, это факт. Там говорится о том, что вот были такие коренные расы, они претерпевали такие-то виды изменения, становясь все более и более плотными, обладая такими или иными свойствами. Но сами по себе такие явления не происходят. Все, кто посвящен, ну хоть в какие-то самые примитивные основы космической космофизики, в смысле эволюции, они знают, что на каждом этапе включаются определенные инстанции. Если угодно, те цивилизации, которые имеют опыт наставничества в такого рода мероприятиях или экспериментах Вселенной и так далее. И вот дальше самое интересное. Дальше-то конкретные условия, конкретные обстоятельства, а они на Земле были, мягко выражаясь, разными. И определенные периоды и целые эоны, эпохи в развитии первых фаз существования человечества в том виде, которое оно было, в котором оно было принесено в атмосферу Земли. Это гигантские сущности были такие, облакообразные. Уже в момент их уплотнения, приземления к поверхности Земли уже происходили не вполне благоприятные события для этого процесса. А дальше больше. И начиная с более чем 200-миллионлетней истории всего живого на Земле, началось влияние драконийской расы. И с ее стороны было, наверное, больше всего разного рода негативного влияния, как мы это можем себе представить. Но для Вселенной нет ничего абсолютно негативного даже в этом смысле. Даже то влияние, которое прослеживается со стороны драконийцев, других рептильных рас они тоже были, других космических рас они тоже были. Все это на нашей планете приобретало какое-то особое видоизменение, удивительное по своим свойствам, которое привело не к абсолютно полному вырождению человеческой сути, которая была внедрена в эти первые человекообразные структуры. Это не исчезло, оно сохранилось, оно проявляется в нас, в том, что мы называем духовность, душевные качества, многое другое. Но видоизменения, произведенные на уровне генетики, разные, я сейчас не буду на этом останавливаться, включая и те, которые, конечно же, в тысячи, в сотни тысяч раз уменьшили нашу энергетическую оснащенность во всех ее самых непредставимых видах, это все равно не убило в современном человеке его божественную природу. И вот на этом я хотел бы сосредоточиться сегодня, сконцентрироваться и сделать так, чтобы люди это поняли. Да, с человечеством за многие миллионы лет чего только не делали. Первые коренные расы, конечно, не имели рептильного мозга. Все это развивалось по той программе, которая была учтена к моменту привнесения проточеловечества в атмосферу. Но рептильный мозг не сделал нас окончательными, негодными ни на что, агрессивными тварями. Вот что я хочу сказать. А теперь представьте, какая великая божественная мощь в нас заключается, если нас, как этот там персонаж в одном фильме, мы их душили, а мы не задушились, мы не обездушились, мы сохранили и душу, и многое другое. Вот так. С чем я хочу всех поздравить.
Да, благодарю. Я тут вспомнил слова Александра Невского по поводу «кто к нам с мечом». И как раз я сегодня передачу начал, поблагодарил определенные силы за то, что своими действиями они создали серьезные предпосылки для грандиозного обновления людей и мира в итоге.
Да, они сделали очень многое для того, чтобы создать благоприятную обстановку или, как можно сказать, атмосферу, многое другое, что не выражается нашими научными терминами. Это все так. Но только мы сами можем и должны сотворить свое будущее. Они за нас это делать не могут, не будут.
Благодарю. Очень большой блок вопросов, связанных о Третьем Рейхе. Ну, в общем, я сейчас сразу все вопросы задам, и будем тогда по этому блоку двигаться. Мы знаем про Третий Рейх и слышим многое от вас, в основном о Пятом Рейхе, Новой Швабии, марсианских немцах. А почему ничего не говорится о Четвертом Рейхе? И что это такое? По логике вещей, если есть Третий и Пятый, то должен быть и четвертый. И еще, Юрий Рубинович, почему на Нюрнбергском процессе среди осужденных преступников, нацистов, нету имени Гитлера? И почему запретили пересмотр итогов Великой Отечественной войны? Вот такой блок вопросов.
Да, это вопросы, в общем-то, охватывающий собой очень значительный период времени новейшей истории человечества. И для того, чтобы грамотно хотя бы обозначить основные узловые моменты в этой довольно сложной ткани исторической, надо представлять себе, каким образом, на основе чего формировалась структура так называемого Третьего Рейха. Это очень важно. Действительно, каким образом Третий Рейх уже фактически к началу 40-х годов стал строить платформу для гораздо больших масштабов в смысле своей проявленности, это намек на Четвертый Рейх, и потом уже На основе этой платформы происходило завоевание близкого и дальнего космоса. Значит, здесь невозможно ни в одном из этих вопросов не коснуться как глобальных интересов основных игроков на нашей геополитической сцене, а это тысячи и тысячи лет до 20 века. Об этом нужно помнить. Далее. Невозможно все это так или иначе обсуждать без принятия во внимание фактора внешнего влияния. Имеется в виду прежде всего инопланетное, другие космические расы. Вначале альдебаранцы, потом драконийцы. Все это довольно хорошо проработано в теме «История тайной космической программы» и роль немецких структур в этой программе. Но самое интересное – это в сочетании всех этих направлений между собой. Но только один маленький факт. Ведь против Советского Союза воевала не только вся Европа, так вот можно сказать, включая даже те страны, которые и тогда считались нейтральными, и сегодня позиционируют себя как не вовлеченные там в какие-то военные структуры, блоки и все остальное. Есть серьезная фактология, говорящая о том, что и Швейцария участвовала определенным образом, и Ватикан там себя проявлял, и Англия очень странно себя вела, а уж про Америку-то вообще разговор отдельный, как она и нефтью, и машинерией, и деньгами снабжала гитлеровскую Германию вплоть до второй половины Второй мировой войны. Все это реально, все это происходило, и конкретные личности известны, кто за всем этим стоял, какие там странные фамилии будущих президентов Соединенных Штатов Америки участвовали. Еще интереснее все это выглядит в рамках так называемой недоучтенной истории немецкой космической программы. А она начинается за 400 лет до 20 века. Она начинается в 15-16 веке. Более того, она запечатлена на гравюрах того времени, где изображены военные действия над городами того времени, включая Нюрнберг, другие какие-то города. Все это рисовалось с натуры. Это не были какие-то придумки каких-нибудь выживших из ума местных художников. Тогда не было фотохроники. Тогда люди рисовали то, что у них было над головами. Так вот, когда на самом деле формировались истинные, если угодно, фундаментальные основы будущего и Третьего Рейха, и многого другого. Об этом не очень подробно, но все-таки довольно четко обозначая эту проблематику, говорила Пенни Брэдли в своем интервью из 12 частей. Оно есть на канале Астралионика. Не подробно, но она об этом говорила. В моей переписке с ней мы уточнили эти вопросы, многое сошлось, и она для себя очень многое открыла в этом смысле, потому что не обо всем ей говорили во время ее обучения в той самой марсианской шуле, где она училась, по разным причинам. Так вот, все это я обозначаю именно потому, что если мы хотим получить конкретные ответы на эти вопросы, связанные с Первым Рейхом, со Вторым, с Третьим, это все надо изучать в комплексе. Нельзя вычленять оттуда что-то, что нам может не понравиться по каким-то причинам или кем-то будет сочтено более чем фантастичным, недостойным внимания. Все там достойно внимания, потому что все там работает на ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Вот почему я так подробно пытаюсь обозначить эти узловые моменты. Мы сейчас во всем этом. Мы сейчас находимся в теснейшем драматическом соприкосновении с силами Пятого Рейха. И не все тут совсем благополучно. Нам еще придется очень многое тут решать, чтобы все мирно, в конце концов, вышло. Теперь перейдем к эпохе Третьего Рейха, подготовки к Четвертому. Не уходя от ответа на вопрос, я все-таки сошлюсь на очень интересного человека, Андрей Фурсов, есть такой политолог, историк, который очень-очень много накопал в этой теме. И во многих своих видеороликах, в интервью, он прямо так ее и обозначает, Четвертый Рейх, называет там конкретные структуры, называет имена, которые участвовали в создании этой переходной власти на нашей планете. Как это все встраивалось в структуры управления на самых разных уровнях. От самого-самого высокого до других исполнительных уровней. Это все начало работать еще в начале Второй мировой войны. Тогда уже началась эта программа. А когда Вторая мировая была прекращена в виде боевых действий, подчеркиваю, прекращена, а не закончена, завершена победоносным каким-то таким договором. Об этом он тоже, кстати, говорит. Чего стоит подпись Кейтеля под договором о безоговорочной капитуляции? Ничего она не стоит с точки зрения настоящей международной юриспруденции и того времени, и нашего понимания тех обстоятельств. Как приказ о начале боевых действий, из которых началась Вторая мировая на Европейском театре военных действий, подписал рейхсканцлер, лицо такой же обеспеченности властью должно было подписать акт о безоговорочной капитуляции. Все остальное не считается. Поэтому с точки зрения юрисдикции, юриспруденции международной, включая и военные аспекты, Вторая мировая война была прекращена на какое-то время. Вот что все это значит. Отсюда, кстати, и очень многое непонятное вот на том Нюрнбергском процессе. Если мы констатируем вслед за господином Фурсовым, кстати, это он в широком, так сказать, информационном поле во весь голос поднял этот факт. Я, правда, с ним столкнулся несколько раньше, но суть не в этом, не в первенстве. Что если действительно так, что Вторая мировая каким-то странным образом была прекращена, а мы ведь помним, что еще было тогда в 45-м на территории Европы, что готовилась операция под названием «Немыслимое», объединение недобитых немцев, там больше 2 миллионов, вместе с американцами и британцами они должны были устроить войну Советскому Союзу в начале июня. Вот что должно было произойти. И это возможно было только потому, что не была прекращена по-настоящему Вторая мировая. И многое другое не было. Поэтому все эти нюрнбергские процессы, они фактически явились такой дымовой завесой, за которой удалось определенным силам спрятать вот это очень неудобное. Очень. К великому сожалению, и сталинское руководство тоже оказалось вовлеченным в эту игру. Невовлеченность означала одно. Действительно мировая война, по сравнению с которой предыдущий этап показался бы детской шалостью, потому что уже были атомные бомбы, было многое другое. И было взаимодействие немцев с драконицами, обеспеченность их главных ударных, мощнейших группировок в Антарктиде неземными технологиями. Вот что было. Это и был главный фактор, который фактически и стал главенствующим принципом насаждения в мире этом Четвертого Рейха. Эта сила и была главным инструментом, золотым ключиком, если угодно, вскрывавшим все властные структуры на Земле и внедрявшим туда своих людей. И история точно показывает, как это происходило, каким образом. Ну, по крайней мере, Америка. Программа «Скрепка». Это официальное абсолютно название. Другое дело, что человечеству сказали, что там несколько тысяч бывших немцев попали в Америку по этой программе. Там десятки тысяч людей попали в эту программу. Дальше. В эту программу попали люди с таким кровавым прошлым, что дальше некуда. Там были эсэсовцы, там были люди, прошедшие высшие уровни в концлагерях и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все замалчивалось. Не менее интересной была история использования немецких специалистов на территории Советского Союза. Была такая история? Была такая история. Строили они советскую космическую промышленность? Строили. Они много чего строили. И не только в виде пленных немцев. Я сейчас не о них говорю. Хотя строили они хорошо. Я жил в том месте, где мы ходили в баню, которую построили пленные немцы. Так она десятки лет еще служила. Вот такой Четвертый Рейх на нашей территории. Так вот, у Фурсова очень много рассказано, каким образом немецкие авуары, то есть гигантские, просто немыслимые денежные средства, золотовалютные и прочее, как они куда уводились, где распределялись, потом использовались для обеспечения тайных операций при полном контроле теми немцами, которые скрылись в Антарктиде. Нойшвабенланд. Оттуда все указания шли уже. Не из Южной Америки, как считают многие историки. Южная Америка была таким же исполнительным звеном, как и секретные структуры на территории Европы и в других местах, и на Дальнем Востоке тоже. Управлялось все из Антарктиды. И вот о чем не говорят, я не знаю, по какой причине, может быть, не знают, или не договаривают уважаемые исследователи типа Андрея Фурсова, многих других. Они не говорят об Антарктиде по какой-то причине. Антарктида – это и есть ключевое слово, когда мы начинаем исследовать тему Четвертого Рейха. И без учета этой тематики мы никогда ничего не поймем. Поэтому, заканчивая очень короткий экскурс в эту историю, можно сказать, что переход от Третьего Рейха к Четвертому осуществлялся в начале 40-х годов при строительстве специальных подземных, подледных городов на территории Антарктиды под патронажем драконицев с выстраиванием определенной системы властвования на поствоенном пространстве. И, может быть, для кого-то это будет неприятно, но фактически историю послевоенной земной цивилизации определяли не договоры между Советским Союзом и Америкой, там, или Британией, а определяли немцы их наставники драконийцы, а потом еще и кое-кто другие. Печально, но это так. Они были определяющей силой, которая формировала все виды тех или иных взаимоотношений между так называемыми блоками. Вот это и есть истинный Четвертый Рейх, если угодно. Ну, а пятый – это уже история тайной космической программы, история освоения немцами Луны, тех баз, которые им предоставили на Луне драконийцы, опять же. Потом на Марсе. И не надо забывать, что и Луна, и Марс – это были операции, в которых участвовали на правах насильно вовлеченных, если угодно, и Америка, и Советский Союз, и многие другие страны. И это уже история Пятого Рейха. Пока так.
Скоро будет шестого.
Ну, я думаю, что шестого не будет по многим причинам, в том смысле, что Рейх – это всегда нацизм. А нацизма люди хлебнули достаточно. Хватит. Поигрались? Будет. Пора выстраивать нормальное светлое будущее. У нас есть все шансы этого добиться. Но историю надо знать.
А большое лобби Шваби в МКК?
Оно не просто большое. Там есть своя иерархическая система, насквозь контролируемая немцами. Это не значит, что абсолютно все немцы диктуют. Нет, но не надо недооценивать силу Нахтвафен. А это мегакосмическое образование. Это серьезнейшая флотилия, которая пока еще имеет определенный вес. При том, что руководители или хозяева МКК, они, ну, как минимум, там уже два поколения тех, кто считает себя властелинами космоса. Представьте себе, ни больше, ни меньше.
А они все приняли в себе эту черную жижу?
Многие. Для того, чтобы иметь определенные властные полномочия на особых уровнях иерархических, это уже просто необходимо. И как элемент посвящения, и как элемент, необходимый в смысле резкого повышения своих мыслительных способностей за счет душевных качеств, за счет практически полного угасания огня сердечной божественной силы.
А есть светлая жижа?
Конечно, есть. Это та первородная черная структура, субстанция, которая есть на Земле. Более того, те, кто изучали тему эволюции всех форм жизни в космосе, они знают, что для того, чтобы на планете начали формироваться благоприятные условия для развития, ну, по крайней мере, вот углеродной формы жизни, скажем так, будем про нее говорить, нужно, чтобы сначала на планете произошли определенные события, после чего создается определенная вибрационная составляющая, то есть частотные характеристики планеты становятся такими, куда можно принести это, если угодно, это своеобразная кровь, которая дает жизнь всем формам развивающейся, эволюционирующей жизни такого типа, как это запланировано в определенном эоне. И эта структура и есть благо природная, истинная, планетарная. Есть ее месторождения на Земле. Они хорошо известны, где они находятся. Но известна и история многократных инвазий захватнических на нашу планету, сопровождавшихся привнесением в нашу биосферу чужеродной black goo. И это происходило очень давно, потому что эти месторождения находят на достаточно большой глубине в каменноугольных карьерах, разрезах, которые нашей официальной наукой относят там, к многим-многим миллионам лет. Немцы во Второй мировой имели доступ к этим образованиям, окаменевшим. Из них они получали уже жидкую black goo, чужеродную, которую и использовали для посвятительных ритуалов. И, собственно говоря, это и есть та тайная система посвящения, которая формировала элиту СС. Вот что делало их истинными бестиями. И черный цвет формы СС отсюда, от Black Goo.
Кстати, по поводу Гитлера. Он сожжен был не Гитлер, я так понимаю, а двойник. Или клон даже, да? А потом его вместе с Борманом и Мюллером.
Если я не ошибаюсь, Фурсов и об этом говорил. Говорили об этом и другие исследователи западные, которые очень хорошо прокопали эту тему. И в двух словах это выглядит так. Значит, настоящий Адольф Шикльгрубер почил в Бозе или в чем-то там еще в 30-х годах. Он оказался слишком человечным. Оказался способен на любовь к англичанке. Там была трогательная история, романтичная. Такой вождь мировым темным силам был не нужен. Британии такой Гитлер, такой фюрер был не нужен. Британским силам в Соединенных Штатах Америки такой Гитлер был не нужен. Он был нездоров, его просто не вылечили. Дали ему умереть. Был использован его двойник, которого пришлось готовить так в спешке, в торопях. Именно поэтому там были очень странные дела с ним. Он не узнавал многих. Но это известные факты. Вел себя странно в определенных обстоятельствах, пока уже не был окончательно введен теми, кто и был у настоящей власти в Германии. А останки настоящего Шикльгрубера, они были сохранены, они были заморожены. Как будут развиваться события? Немцы, благодаря особым технологиям своих покровителей-драконийцев, знали, они знали, чем закончится вся эта ситуация в нашей временной линии. И это один из ответов на вопрос, а почему, собственно говоря, имея все эти космические технологии, эти ребята не победили во Второй мировой? Да не нужны им были победы во Второй мировой. У них на кону завоевание других галактик стояло с помощью немцев, которые умели все это делать. Они были обучены. Масштабы несопоставимые. Так вот, благодаря этим технологиям, умению заглядывать в будущее по конкретной временной линии, они видели, что общинка выделки не стоит, надо будет имитировать проигрыш, увести основные, главные, элитарные силы, интеллектуальные в виде инженерной интеллигенции, генетической, в том числе украденной с территории оккупированной, я об этом говорил. То есть это славянские чистейшие генотипические группы были туда свезены в Антарктиду для программы Lebensborn. То есть формирование элиты уже генетической будущей Германии в космосе. Тогда они все уже это знали. Поэтому останки Шикльгрубера и были подкинуты. Их и нашли. И отсюда вот эти странности, которые звучали тогда и звучат до сих пор. Но вот челюсть-то ведь такая же, как было описано вот там-то, да, по документам. Ну такая же, ну и что? В этих ситуациях много было очень странно. И человек, который во Второй мировой войне исполнял роль фюрера, он действительно вполне благополучно закончил свои дни. И действительно, и он, и Борман, и другие лидеры фашистской Германии все были благополучно перенесены в безопасные места, там передохнули, подлечились, а потом кто в Южной Америке, кто в других местах, там, где это было абсолютно надежно, а это уже для них было возможно. Они и проводили свои пожилые годы. Именно поэтому, в частности, когда проводился скрупулезный анализ с помощью уже современных нам технологий, сравнение тех, кого показывали в кинохронике на Нюрнбергском процессе, и фотографии тех, которые были, по крайней мере, в начале Второй мировой войны, ну, это не одни и те же люди. Тоже двойники, тоже вот такое. Поэтому вопрос, почему Гитлера там не судили, ну вот потому же. Потому что главная задача Нюрнбергского процесса была это выпустить пар, дать людям земли, ну, в общем-то, какое-то зрелище, возможность удовлетворить какие-то свои понятные настроения по отношению к тем, кто, как оповещалось тогда, и был главными замыслителями, осуществителями, руководителями, исполнителями и так далее, и так далее. Но там ведь очень много кого не было на этом судилище. И кто, в общем-то, мог бы там вполне и быть. Эти люди уже к тому времени были и на территории Соединенных Штатов Америки, и в Англии, в других местах. Про Латинскую Америку вообще отдельная история. Это фактически в 30-е годы, это уже была вотчина гитлеровской Германии. А все остальные – это Антарктида. Вот там ковалось будущее этой рейховой структуры.
Но несмотря ни на что, все равно 9 мая остается настоящим праздником победы советского народа.
Да. Если бы не было подвига советского народа, воевавшего со всей Европой, да еще и фактически против машинерии Америки, я уже еще раз повторяю, снабжавшей немцев и весь этот дикий Запад машинерией, деньгами, топливом и так далее. Если бы не было этого высочайшего подвига космического масштаба, мы бы сейчас не разговаривали, не рассуждали бы на эти темы. Так что 9 мая – это святой день не только в истории земного человечества. Я вас уверяю, этот день с уважением воспринимают и наши братья по разуму. Они-то оттуда видят все целиком, всю картинку. Они все прекрасно понимают. И поэтому там тоже есть особое уважение к такого рода земным датам. Есть.
Благодарю. На этой ноте мы перейдем к другой теме. Мне сегодня еще хочется затронуть большую тему. Я надеюсь, времени у нас хватит. Есть еще такой вопрос. Что такое День Бога и чему он равен?
Здесь ответ может быть очень пространным, а может быть и очень коротким. Потому что не сказано, о каком Боге идет речь.
Мне задали, я передал. Хорошо.
Если это система, скажем, индусского пантеона, там известно, сколько день Брахмы длится, да? Там есть конкретное число. Чтобы экономить время, забейте в Google. День Брахмы. Брахма – это там главный у них. А есть другая система пантеонов, где тоже иерархия, и наверху некто, управляющий определенными временными циклами. И вот это тоже надо правильно понимать, потому что там не просто управление этими циклами, там еще и, если переводить это на понятие современные, энергоинформационные компоненты, это всегда распоряжение определенными силами, правильно? Бог – это тот, кто силами распределяется. Там, где силы, то есть энергии, там и есть особые виды воздействия на пространство и время. Об этом сказано в прадревнейших трактатах, дошедших до нас в виде мудростей верховного египетского бога, которого мы называем Тот, или греки называли Гермес Трисмегист. Там тоже об этом говорится. Поэтому, если не сказано, о каком боге идет речь, то вот так коротко можно сказать. В следующий раз, пожалуйста, уточните, может быть, это какой-нибудь славянский бог имеется в виду.
Ну да, у славян тоже есть пантеон богов.
Есть, есть. Я поэтому и говорю. Иначе мой ответ будет некорректным. Потому что кто-то обязательно напишет в комментарии. Вот про этого бога говорите, а вот мы-то про другого там вроде как имели в виду. Так что давайте начнем с Дня Брахмы. Тем более, что по сути, если говорить вот как оно есть, все высочайшие пантеоны богов, если посмотреть на них с мета-точки зрения, это единая система мета-управления процессами планетарными и планетарно-космическими. Просто в определенные периоды, или мы говорим эоны, эти системы меняли одна другую. Эти системы приходили при разных состояниях нашей планеты, включая энергетическое состояние. Другая скорость вращения вокруг своей оси, другая какая-нибудь атмосферическая ситуация. В конце концов, температура другая. Значит, все, что я сказал, это аспекты энергетики. Значит, временные циклы другие. Другая вписанность этих циклов в космические циклы. Я сейчас фундаментальные основы обозначил того, как надо ко всему этому подходить. И уверяю вас, то, что я сейчас только обозначил, это малюсенькая часть мета-истории формирования временных циклов с участием Земли в масштабах космоса, то, что преподается в рамках тайной космической программы. На начальных там каких-то стадиях ввода в тему большие циклы космоса. Там все это есть.
Благодарю. Прежде чем перейти, наверное, к особой теме, Юрий, наверное, уже догадывается, о чем. Я даже смеюсь. Я хочу задать один вопрос. Почему смеюсь, наверное, попозже все поймут. Как можно отличить клона от настоящего человека?
Не совсем корректный задан вопрос, но попытаюсь хоть как-то на него ответить. Клоны бывают разные. Я начну с этого. есть клоны, которые живут на Земле десятки лет, созданные с применением одних видов технологий, которые давались землянам одними цивилизациями, ну, например, какими-то там инсектоидами, богомолами и так далее. Есть клоны, или, по крайней мере, есть упоминания о них, есть фотографии даже таких клонов, которые делались для выполнения разовой задачи. Пришел, выполнил, все, тебя уже нет. Это пресловутые люди в черном, первые их модели, так называемые, примитивные. Вот это пример выполнения разовой задачи. Пришли, появились, надавили на психику, ушли, распались на куски. Есть современные виды клонов, которые формируются уже, ну, наверное, все-таки более совершенными технологиями и тоже под разные задачи. Есть клоны, которые, ну, практически ничем от живого человека нашего типа не отличаются. Пример – Рэнди Крамер, которого многие знают, как раньше он был Captain K, капитан Кей, потом рассекретил себя, но Рэнди Крамер – это тоже, мягко выражаясь, не совсем его настоящее имя и фамилия, просто так к нему обращаются. Но он ведь сам о себе сказал, что я – это я в клонированном теле. Вот как это звучит. Это я в клонированном теле. А теперь думайтесь, что за этой формулировкой? Сразу много всего. Во-первых, есть клонированное тело, прекрасное по качеству. Ну, правда, он себе животик отрастил пивной, но это проходит довольно быстро. Но ведь он сказал, это я, и те, кто в теме, кто знают, как в тайной космической программе все это работает десятки лет, они знают, что и сознание, и тонкоматериальные структуры человеческого психокосмоса спокойно переносятся в клонированное тело. Рядовое явление. Так что в этом смысле не может быть простого и однозначного ответа, как, каким образом клон отличается или не отличается от среднестатистического землянина. Конечно же, какие-то отличия есть. Но для того, чтобы их констатировать, надо применять технологии, по крайней мере, сравнимые с теми, которые применяются при изготовлении клонов. Одних, других, третьих, пятых, десятых. Неважно, по какой технологии. Очень-очень отдаленно это можно себе представить при использовании самых последних версий каких-нибудь диагностических комплексов на биорезонансной медицине. Я слышал о том, что некоторые из таких комплексов обладают какими-то такими параметрами, которые что-то могут засечь. Но что они засекают, операторы этих комплексов не понимают. Я сейчас не буду развивать эту тему, но она очень интересна, потому что те, кто живут среди нас, не обязательно клоны. Есть и представители других цивилизаций, которые приходят с определенной миссией, задачей. Они могут прийти обычным путем, как рождается человек на Земле, а могут прийти путем так называемого договорного подселения. Есть такие варианты. И это очень интересная тема. Она смыкается с темой, давно исследованной в оккультно-эзотерических светлых практиках, подчеркиваю, светлых, когда высочайшему духу срочно нужно прийти в мир в физическом теле, а времени на проживание всех этапов эволюционирования и так далее, нет. Вот нет и все. А воплотиться надо. В таком случае, как это написано в некоторых книгах, включая «Святейшая Тринософия», которая была написана через графа Калиостро, там есть об этом. есть в других книгах. То есть ученик, скажем так, который посвятил все свое воплощение служению свету, светлому братству, космическим великим принципам, оповещается о возможности осуществления этой величайшей жертвы с какой-то точки зрения. В смысле уйти из физического тела и предоставить его космическому духу для выполнения определенной важной задачи. Кстати, не обязательно в смысле проживания до старости. Это может быть задача на пару суток, но в теле. И если ученик принимает такое решение, уходит из тела, то на весах космоса этот подвиг оценивается очень высоко. Там, в тех, скажем, эмпиреях, там не медали раздают, там статус приобретает человек, космический статус. И это дорогого стоит. Такие статусы заслуживаются миллиардами лет воплощений. А тут такой человека-дух может получить такой статус очень быстро. И это только один из вариантов. Их очень много. И с этим тоже работают в тайной космической программе. Представьте себе. Потому что там оккультно-эзотерические науки не объявляют лженауками и еще чем-нибудь, а там всем этим пользуются. Потому что там технологии. Вот что это такое. А там, где технологии, там квадриллионы долларов прибыли. Так что насчет клонов, если, скажем так, примитивный клон для выполнения какой-нибудь совсем простой задачи, и вы с ним столкнулись на улице, ну, прежде всего, это пустой взгляд, стеклянный, как говорят. Это особая псевдовыразительная мимика. Это совершенно не значит, что у него пластмассовая кожа там или еще что-нибудь такое. Еще раз повторяю, если это такой клон, ну, у него задача такая – выполнить свою программу и исчезнуть. Зачем его делать идеально вписанным в человеческий социум? Зачем? Если через, ну, грубо говоря, через сутки он просто распадется на атомы где-нибудь под забором каким-нибудь. Вместе с одеждой. Так что вопрос как очень обширный. Я только обозначил некоторые моменты. Так и чрезвычайно простой, сугубо утилитарный.
Замечательно, благодарю. Ну и теперь почему я улыбался, и заодно объединим нашу традиционную тему творчества. Задают вопрос по поводу гитарного гарема. Угу. Мне сейчас на лицо Юрия интересно посмотреть. Улыбка появилась. Гитарного гарема просят рассказать о его коллекции, о гитарах.
Да, такие вопросы приходят. Расскажите, покажите, укажите. Это намек на то...
Поиграйте.
Да, ну, поиграйте, это естественно, да, конечно. Значит, на то потрясающее, комфортное общество, в котором я действительно нахожусь. Называть это гаремом, ну, если кому-то я кажусь султаном, ради бога, султаны тоже не все были плохие, я бы так сказал, были и какие-нибудь прогрессивные ребята. Так что, да, наверное, в некотором смысле они мне служат. В некотором смысле я им служу, потому что они требуют ухода, настройки, внимания, подстройки, наладки. Они же живые. Это же существа. У меня все гитары акустические. Это живое дерево довольно ценных пород, к которые меняют свои свойства, качества в зависимости от влажности, температуры, времени года. Это такой намек на особые черты характера у каждой из них. У них есть имена. Я имею в виду не только название фирм, производителей. Они тоже разные, но они приходили ко мне по-разному. И поэтому каждая из них принесла в мою жизнь какую-то особую атмосферу, особую какую-то тончайшую ароматную структуру в мое бытие. Есть гитара, с которой я дружу с 97 года. Она пришла ко мне тогда. И с ней у меня связано очень много. Это акустическая гитара классического типа с нейлоновыми струнами, на которой есть подпись моего друга, музыканта Грега Кармайкла. Это лидирующий гитарист в потрясающе интересной группе «Акустическая алхимия», «Акустика алхимии». Есть другие гитары с подписями людей, очень близких мне. Это Томми Эммануэль, который списался на одной из моих гитар, после чего она вдруг как-то по-другому зазвучала. И это и я почувствовал, и люди, которые давно слышали голос этой гитары, точно сразу констатировали. Гитара зазвучала по-другому. Хотя струны не менял, ничего такого не делал. Вот такая интересная мистика. Так что я могу очень долго рассказывать о своих красавицах, каждую из которых я ценю, лелею, холю и буду это делать впредь. Могу сказать, что среди них есть внешне неказистые, не выделяющиеся какими-то там орнаментами, отделкой особенно ценной, какой-нибудь там, но которые в определенные моменты жизни, когда берешь ты ее в руку, и она отзывается так, как никакая из других моих верных подруг не отзывается. Это то, что можно назвать сердечный резонанс. И я думаю, что те, кто слушает нашу беседу, имеют опыт взаимодействия, по крайней мере, с акустическими гитарами. Они в своей жизни переживали такое. И это то, что наполняет жизнь особым светом, особым смыслом. А уж когда удается звучащее в тебе космическое пространство с их помощью передать людям, вот это и есть мгновение космического счастья, которое просто невозможно никак оценить. Это не оценивается ни в каких категориях, кроме высочайших духовных. Вот так, если коротко.
А по поводу творчества?
Музыкального или стихотворного?
Любого.
Сегодня у меня не очень много времени осталось на запись, поэтому, наверное, сегодня будет опять только музыка после нашей замечательной беседы. Но я не могу в таком случае не упомянуть и то, о чем меня тоже спрашивают очень часто в письмах, которые пишут на разных ресурсах, и иногда эти вопросы звучат в виде комментариев под некоторыми видео. Какое оборудование я использую, какую аппаратуру и так далее, и так далее. Для того, чтобы это описать, наверное, нужен как минимум час разговора только на эту тему. Я очень сомневаюсь, что это будет интересно тем, кто не имеет такого и опыта, и желания во всем этом разбираться, использовать в своем творчестве. Я могу только сказать одно, что то, чем я пользуюсь в качестве озвучивающих предметов, это по большей части то, что мне было подарено моими друзьями. И в основном в этом смысле у меня, я могу назвать только одну фирму, это Fender, которая у меня есть в разных видах, так называемые гитарные комбики. У меня есть тот, который ко мне пришел из 70-х годов, когда это делалось особым образом. И это звучание невозможно повторить в сегодняшней технике. Есть более современные, есть звукоакустическая аппаратура других фирм, есть так называемые гитарные педальные эффекты, которых много разных фирм. И это отдельная история, как в конце концов были найдены те виды звучаний, которые сейчас я использую. Одно могу сказать, они все находились как бы случайно. Я не имел никакого представления о том, что у меня получится, когда я их совмещал один с другим или в цепочку, или еще как-то. Я нахожу в этом то, что называется Божий промысел, и очень рад, что в конце концов вот так получилось. Поэтому и в дальнейшем намерен делиться с друзьями нашего канала, со всеми, кому эта музыка приятна, теми вибрациями, которые приходят в этот мир через меня.
Благодарю. Ну что, друзья, сегодня с нами был Юрий Лир. Завтра первый день лета. У многих детишек начинаются каникулы. Я вам пожелаю тепла, радости. И хочу поблагодарить Юрия еще раз. Я это люблю делать. Спасибо вам за все, что вы делаете для всех нас.
Спасибо, Владислав. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто по мере возможности принимает участие в нашей коллективной работе по преобразованию этого мира и по созданию нашего совместного светлого будущего. Спасибо вам всем.
Всего хорошего.
До новых встреч!